В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 марта, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Президент Франции Николя Саркози объявил о начале международной операции в Ливии против режима Каддафи.
Коалиция упустила время, потому что когда повстанцы владели практически 3/4 территории Ливии, это было бы в достаточной мере оправдано.
Мусульмане Карачаево-Черкесии в пятый раз подряд избрали муфтием Исмаила Бердиева.
Вопрос, адресованный господину Бердиеву, связан прежде всего с его северокавказским статусом. Изменится ли враждебное отношение официального духовенства к мирным салафистским джамаатам?
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: французские самолеты уже участвуют в военной операции в небе над Ливией. В Японии в некоторых районах были обнаружены следы радиоактивного йода и цезия. Сборная Грузии по регби победила сегодня сборную России со счетом 15-9. Французские самолеты уже участвуют в военной операции в небе над Ливией. Об этом заявил сегодня президент Франции Николя Саркози после завершения специального саммита, посвященного ситуации в Ливии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Французские самолеты уже участвуют в военной операции в небе над Ливией. Об этом заявил сегодня президент Франции Николя Саркози после завершения специального саммита, посвященного ситуации в Ливии. Президент Франции добавил, что дополнительные французские самолеты готовы атаковать ливийскую бронетехнику, которая будет угрожать гражданскому населению. Николя Саркози призвал Муаммара Каддафи к немедленному и безусловному подчинению резолюции ООН, чтобы избежать наихудшего развития событий. Напомним, в минувший четверг Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую закрытие воздушного пространства над Ливией для прекращения авиаобстрелов мирного населения. Кроме глав европейских стран, на саммите присутствовали министры иностранных дел ряда арабских государств: Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, Иордании, Ирака. США были представлены государственным секретарем Хиллари Клинтон. Барак Обама находится сейчас с визитом в Бразилии. ООН представлял генеральный секретарь организации Пан Ги Мун. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Японии в районах, прилегающих к пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи в водопроводной воде, сегодня были обнаружены следы радиоактивного йода и цезия. Как сообщают власти, это не представляет угрозы здоровью человека. Ранее японское правительство сообщило о заражении радиацией некоторых продуктов питания, однако власти заверяют, что их потребление безопасно для здоровья. На атомных электростанциях продолжаются работы по охлаждению третьего реактора. Сегодня предполагается восстановить систему подачи электроэнергии на 4,6 энергоблоков. По сообщению японской полиции, число погибших в результате землетрясения и цунами 11 марта превысило 7300 человек. Почти 11 тысяч числятся пропавшими без вести. Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым разработать единые стандарты безопасности для всех расположенных в Европе атомных электростанций. В еженедельном обращении, размещенном сегодня на сайте канцлера, Меркель обещает выступить с этим предложением на заседании Европейского совета на следующий недели. Она также приветствует решение Евросоюза вести в этом году проверку безопасности на 143 ядерных реакторах, функционирующих в настоящее время в Европе. Ранее Меркель объявила о временном закрытии для проверки 7 старейших атомных электростанций Германии.
Эхо Кавказа. Новости.
Утром в субботу начался массированный обстрел территории Израиля из палестинской автономии, рассказывает Элла Котлер.
По сообщению военных источников, за сегодняшнее утро на территорию Израиля упало свыше 50 минометных снарядов. Это четверть от числа минометных снарядов, выпущенных по Израилю за весь прошлый год. Два человека, не успевших добежать до бомбоубежища, получили осколочные ранения и госпитализированы в больнице Сорока. Сильно повреждены несколько жилых домов. Ответственность за обстрел взяло на себя боевое крыло группировки «Хамас». Представитель «Хамас» Абу Обейда заявил, что обстрел является ответом на сионистские преступления. Под этим он подразумевает конфискацию контрабандного груза оружия из Ирана для боевиков, 50 тонн которого было на борту захваченного ВМФ Израиля судна «Виктория». В ответ на обстрел израильские вертолеты нанесли ряд ударов по базам «Хамас» на юге сектора Газа. По сообщению агентства МААН, разрушен ряд зданий, 5 боевиков получили ранения, 1 убит. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман распорядился отправить ноту протеста в Совет Безопасности ООН в связи с беспрецедентным обстрелом мирных жителей страны. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Сирии сегодня 1000 участников похорон двоих из 4 погибших накануне демонстрантов призвали к революции в стране. Силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся на церемонию похорон в городе Дера на юге страны, где вчера полиция открыла огонь по мирным манифестантам, которые требовали политических реформ и призывали положить конец коррупции. Агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на правозащитников сообщает, что задержанные в ходе демонстрации в среду 10 женщин-активисток начали бессрочную голодовку. В Сирии акции протеста против правящего режима начались под влиянием массовых народных выступлений, охвативших в последние месяцы арабские страны. В Черекском районе Кабардино-Балкарии при попытке задержания убит боевик. Как передает РИА Новости, экстремист был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в субботу утром в поселке Кашхтау. Он оказал вооруженное сопротивление. Личность убитого установлена. Это ранее подсудимый 30-летний местный житель. У боевика изъято оружие и самодельное взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сборная Грузии по регби победила сегодня сборную России со счетом 15-9. Сборная Грузии стала обладателем Кубка нации еще после предыдущей игры, в которой они победили сборную Румынии, а испанцы при этом обыграли у себя сборную Португалии. На сегодняшний матч в Сочи, как говорят в Грузии, носил принципиальный характер.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Президент Франции Николя Саркози на саммите в Париже, в котором участвовали лидеры стран ЕС и представители арабских государств, заявил о начале международной операции в Ливии против режима Каддафи. По словам Саркози, ВВС Франции и ее союзников воспрепятствуют любым попыткам авиации Каддафи наносить удары в районе города Бенгази, который удерживают повстанцы. Саркози сказал, что необходимо спасти ливийский народ от безумия кровавого режима. Как отметил французский президент, воздушные удары по правительственным войскам начнутся в ближайшие часы. Французские истребители «Рафаль» уже находятся в воздушном пространстве Ливии, пока они проводят разведку. И теперь я предлагаю вам послушать фрагменты беседы вокруг этих событий моего коллеги из русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарова с директором Института стратегических оценок Александром Коноваловым и заместителем директора Института востоковедения Владимиром Исаевым.
Александр Коновалов, первый вопрос к вам. Как вы оцениваете действия мирового сообщества тех стран, которые решились участвовать в военной операции в Ливии?
Вообще, на мой взгляд, они проявили неожиданную солидарность, и даже по меркам ООН и по стандартам скорости принятия решений таким большим количеством государств, они действовали достаточно быстро. Но я боюсь, что ситуация, в общем-то, в значительной мере уже упущена, и Муаммар Каддафи, по-моему, занял достаточно прагматичную позицию. Он везде заявляет, что готов принять наблюдателей ООН, что он остановил все боевые действия, но тем временем он методично пытается уничтожить оппозицию.
Спасибо, Александр Александрович. Вопрос к Владимиру Исаеву. Примерно такой же, а может быть тот, который поставил сейчас Александр Коновалов. Вы видите какую-то логику или какую-то стратегию в действиях Муаммара Каддафи?
Вы знаете, я вообще-то вижу, конечно, логику. Прежде всего, логика заключается в том, что он не хочет, чтобы его армия была уничтожена так же, как и его режим был уничтожен коалицией, которая сейчас объявила фактически, ну, воздушную войну, если хотите, этому государству. Ну, и очень интересные поступают сообщения, хотя из Ливии сообщения достаточно противоречивы, о том, что часть населения будто бы добровольно будет базироваться у военных объектов, чтобы не допустить бомбардировок с со стороны Англии, Франции, ну и всех остальных, кто будет принимать в этом участие. Поэтому его прагматика заключается в том, что я здесь солидаризируюсь с Александром по поводу того, что во многом коалиция упустила время, потому что когда повстанцы владели практически 3/4 территории Ливии, это было бы в достаточной мере оправдано. Сейчас, когда ситуация ровно кардинально, так сказать, наоборот, то их позиция сейчас выглядит уже, ну, прямо скажем, сомнительной.
Спасибо, Владимир Исаев. Александр Александрович Коновалов, вы видите стратегию в действиях международной военной коалиции? И считаете ли вы, если видите, что эта стратегия успешна?
Нет, эту стратегию пока ни в коем случае успешной назвать нельзя. Мне кажется, что они сами плохо себе представляют конечный результат, к которому надо стремиться. Потому что вот, в значительной мере они сами загоняют себя в угол, участники этой международной коалиции. Представим себе сейчас, что в Бенгази продолжаются боевые действия. Значит, я уверен, что Каддафи не будет поднимать в воздух свою авиацию и не будут воздушных боев. Если продолжаются боевые действия в пределах города, то наносить по нему удары – это огромное количество того, что называется collateral damage, сопровождающие потери. Людей, которые на самом деле не носят военную форму. И вообще наносить точечные удары внутри пределов больших крупных городов – это дело практически безнадежное. Но вот что они будут делать? Ведь Каддафи очень быстро приобретет некоторый ореол мученика и жертвы. Ну, не среди всех, но по крайней мере. И как, собственно говоря, смещать его со своего поста? Вот он остается там, где он стоит, и что? Наземная операция категорически запрещена. Еще ни одна война, ни одна операция серьезной военной не была завершена тем, что в бой вступали сухопутные войска. И уже сейчас говорят о морской блокаде, говорят о нанесении ударов по наземным целям, по военным базам Каддафи, по складам, по тем местам, где у него стоят самолеты. Но все равно, раньше или позднее, надо будет это чем-то закрепить. И даже для того, чтобы придать Каддафи какому-то международному суду, как, допустим, трибуналу международному, то его должен кто-то туда доставить. Как сделать это без наземной операции, я не представляю себе. А наземной операции, по-моему, так ни у кого решимости и не хватит.
Это была беседа Андрея Шарова с директором Российского института стратегических оценок Александром Коноваловым и заместителем директора Института востоковедения Владимиром Исаевым.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На этой неделе в Москве на высоком уровне уже стали говорить о том, что Россия не пойдет на компромиссы, чтобы добиться согласия Грузии на ее вступление в ВТО. Обойти вето одной страны России позволяет устав этой организации. Подробнее Олеся Вартанян.
Россия станет членом ВТО, несмотря на сопротивление со стороны Тбилиси. Об этом в интервью третьему московскому каналу заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он сказал, что стремление России в ВТО поддерживают США и ЕС, и что Грузии не стоит создавать искусственные проблемы на этом пути.
Если наши грузинские соседи будут, как они публично грозились, выдвигать такие темы, как восстановление, как они выражаются, грузинского контроля таможенного и пограничного на границы между Южной Осетией России и Абхазией России, то эти вопросы к ВТО не имеют никакого отношения, и этот путь бесперспективен. Если наши грузинские коллеги будут упорствовать в такой политизированной позиции, то, наверное, придется решать вопрос присоединения к ВТО иначе, без их участия. Такие возможности есть.
Лавров апеллирует к уставу ВТО, к так называемому Макашенскому соглашению, в 12-й статье которого написано, что страна может вступить в ВТО в случае, если в ее пользу проголосуют 2/3 стран-членов организации. То есть, чтобы вступить в ВТО, России не обязательно добиваться согласия всех 153 стран организации. Это станет возможным при протесте даже 50 ее членов. За почти 16 лет существования ВТО ни одной стране пока не пришлось воспользоваться этим положением устава. Новых членов принимали путем консенсуса, то есть всеобщего согласия. Именно к этому апеллируют грузинские власти, продолжая заявлять, что их принципиальные позиции пересмотру не подлежат. лежат. Об этом заявила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Существует теоретическая возможность, прописанная в уставе, которая позволяет вступить в организацию в обход отрицательной позиции одной страны. Однако подобного прецедента пока не было, и я очень удивлюсь, если ВТО решится ввести такую практику. Это станет редчайшим и очень странным исключением из практики. Заявление Москвы меняет расклад сил в переговорном процессе с Тбилиси. Если раньше Грузия могла выдвигать свои условия России, заявляя, что иначе блокирует ее вступление в ВТО, теперь она сама оказывается перед серьезной угрозой. В случае утверждения России членом ВТО без всеобщего консенсуса, эта организация может оказаться первой международной площадкой, где сближение Запада и США с Россией произойдет в обход принципиальных разногласий по Грузии. А такое развитие событий вполне вероятно, считает ведущий эксперт Грузинского центра стратегических исследований Владимир Попава.
По всей видимости, когда в Женеве соберутся и будут обсуждать вопрос и потом голосовать за вступление России, то там грузинская сторона, по всей видимости, туда не поедет. Грузия зафиксирует свое отрицательное отношение к этому вопросу из-за неразрешенности тех проблем, которые Грузия ставит. И потом, так сказать, американцы и европейцы будут лоббировать, чтобы, так сказать, проголосовали бы за вступление России.
Рассмотрение вопроса вступления стран в ВТО происходит раз в два года на министерской конференции. Ближайшее заседание должно пройти в этом году. В каком конкретном месяце, пока неизвестно. Но Москва, похоже, уже четко наметила себе стать членом ВТО до конца этого года. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские правозащитники и адвокаты говорят о росте смертности из-за туберкулеза и об участившихся фактах насилия в учреждениях пенитенциарной системы. Одним из последних случаев была смерть 31-летнего заключенного Малхаза Музашвили. Он скончался в одной из тбилисских клиник 6 марта в результате легочной недостаточности. В то же время родственники утверждают, что на его теле были следы насилия. Этот факт в очередной раз вызвал протест некоторых неправительственных организаций, поэтому они приняли решение устроить 18 марта акцию в защиту заключенных, рассказывает Нона Суварян.
Официальный диагноз Малхаза Музашвили – легочная недостаточность. Последнее время брату и вправду было плохо. В конце концов, он уже на ногах стоять не мог, рассказывает сестра Малхаза Мадонна. Его перевезли в Гулданскую тюремную больницу, где, по ее словам, вместе с другими 8 заключенными жестоко избили надзирателей. Об этом Мадонне рассказали другие заключенные, которые утверждают, что надзиратели, напиваясь и развлекаясь без причины, избивали заключенных. По словам Мадонны, в Национальный центр по лечению туберкулеза Малхаза Музашвили привезли в бессознательном состоянии.
У брата был сломан нос, переломана лодыжка. Вся левая сторона, начиная от шеи, была в синяках и ссадинах. Кожа на ногах была содрана.
Об участившихся фактах насилия в местах заключения говорит и депутат парламента Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Мониторинг в пенитенциарной системе не проводят даже формально, утверждает он. Лорд-Кипанидзе являлся членом мониторинговой группы, но по непонятным ему причинам его исключили. Теперь же в ее состав входят лишь 2 депутата из парламентского большинства. Тем не менее, заключенные и по сей день звонят депутату и рассказывают о своих проблемах.
Существует очень много фактов насилия. Я хочу отметить, что в Гуданском номер 8 в следственном изоляторе такой отдел существует, карантин называется. Вот в этом карантине всего 60 мест. На эти 60 мест около 200-250 человек распределяют. Это во время большевиков называлось трамвайный вагон еще в 30-х годах. Такой метод пытки.
Дмитрий Лорд-Кипанидзе приводит статистику, согласно которой за весь 2010 год в местах заключения скончались 100 человек, отсюда 70 от туберкулеза. В 2011 году от туберкулеза скончалось еще 7 заключенных. Наиболее тяжелое положение, по словам Дмитрия Лорд-Кипанидзе, в Ксанском лечебном учреждении для заключенных.
Мне сообщают, что каждую неделю, когда вот по этапу привозят новых заключенных, их в первую очередь сажают в карцера, из карцеров потом их распределяют в лечебницу. Им приходится по 3-4 дням находиться в так называемых изоляторах. Но эти изоляторы во время еще коммунистов были построены как карцера.
Несколько заключенных клиентов адвоката Мананы Кобахидзе тоже болеют туберкулезом. Однако перевести их в лечебное заведение до сих пор не удалось.
поддается.
Я встречала с ним в маске. Несмотря на то, что все жалобы и требования уже выставлены, с его переводом не торопятся. Поэтому опасность угрожает и другим заключенным. Лечить начинают только после жалобы в Европейский суд и оглашения факта. Но и это не самая главная проблема. Сегодня жизнь и здоровье заключенных в опасности, потому что их систематически избивают, их физически обрабатывают, то есть начинают учить уму-разуму сразу после перевода в место заключения.
Несколько фактов неподобающего отношения к заключенным будут включены и в доклад народного защитника, который будет опубликован в конце марта. Как лечат заключенных, болеющих туберкулезом, и насколько соответствуют реальной ситуации обвинения правозащитников в осуществлении насилия и в высокой смертности в местах заключения? Это те два вопроса, с которыми «Эхо Кавказа» обратилось к Министерству по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи. Руководитель пресс-центра этого ведомства Тея Сухишвили попросила прислать вопросы по электронной почте и пообещала ответить на них сегодня же. «Эхо Кавказа» вопросы отправила, но ответа на них не получила. Нона Цуварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Следственное управление Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении сотрудников изолятора временного содержания МВД. Дело возбуждено по факту халатности, повлекшей за собой в начале марта смерть заключенного. Наш постоянный автор Исухуми Иналхашик попытался разобраться в проблемах, приводящих к таким последствиям.
Следственное управление Генпрокуратуры завело уголовное дело по факту халатности работников следственного изолятора временного содержания МВД Абхазии. Дело в том, что 2 марта от передозировки наркотиков погиб 23-летний Ислам Возба. И это уже второй факт за последние 7-8 месяцев, когда в стенах следственных изоляторов от передозировки наркотиков умирает человек. Это второй факт, который получил какое-то продолжение в виде уголовного дела. Дело в том, что в мае прошлого года произошло то же самое, правда, это событие произошло в Гудаутском изоляторе временного содержания, когда молодому человеку Ираклию Ломе, который был под наркотиками, не оказали своевременно медицинскую помощь. Человек впал в кому, и в этом оказался повинен начальник Гудаутского РОВД Ажиба, против которого, собственно говоря, было возбуждено уголовное дело, и это дело вот в феврале месяце было передано в суд, и сам начальник уголовного розыска Гудаутского района временно отстранен от исполнения своих обязанностей. И сейчас вся общественность следит за этим делом, потому что степень проблемы наркотиков в Абхазии очень большая, очень много зависимы от наркотиков молодежи, и то, что вот даже в следственных изоляторах наркотики спокойно употребляют люди, находящиеся там, конечно же, вызывает озабоченность. И я думаю, здесь в раскручивании вот этой проблемы сейчас МВД активно занимается, руководство Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры, и для них это важно. Сейчас они не могут заниматься коррупцией, так как слишком уж большой объем работы, а вот заниматься коррупцией на низовом уровне, бороться с мелкими наркодилерами и теми, которые их покрывают, и теми людьми, по чьей вине там проходят эти наркотики в изоляторы временного содержания, да и в тюрьму и так далее, с этим бороться будут. И министр внутренних дел, кстати говоря, сейчас, наверное, это у него главная такая фишка, это борьба с наркоманией и порядок на дорогах. Я думаю, это так или иначе дело все-таки будет доведено до конца, коль сама информация официально спущена, и она идет через государственное агентство «Абснепресс», то значит, это дело находится под контролем, и сейчас для власти это очень важно, чтобы эти показательные дела были все-таки доведены до суда, и эти люди были наказаны. Хотя есть сомнения, что кого-то посадят, скорее всего, отделаются люди условными сроками, но тем не менее, для абхазского общества это будет очень впечатлительная вещь, когда людей из милиции привлекут к ответственности уголовной и осудят. Инал Хашик для «Эхо Кавказа».
Несколько дней назад мусульмане Карачаева-Черкесии в пятый раз подряд избрали муфтием Исмаила Бердиева. Он заявил, что духовное управление мусульман не намерено выстраивать диалог с салафитскими джамаатами, рассказывает Мурат Гукимухов.
поддержать Исмаила Бердиева в день его перевыборов, в Черкесск приехали председатель Духовного управления мусульман Кавказа шейхуль-Ислам Аллах-Шукюр Пашазаде и муфтий Северного Кавказа, за исключением исламского лидера Северной Осетии. Повышенное внимание кавказского духовенства к этим выборам не случайно. Избрание Исмаила Бердиева муфтием республики автоматически подтверждает его полномочия на посту председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа до следующих выборов в 2012 году. Поэтому и вопрос, адресованный господину Бердиеву, связан прежде всего с его северокавказским статусом. Изменится ли враждебное отношение официального духовенства к мирным салафистским джамаатам?
Наша задача, духовенство, нести именно тот традиционный ислам, который был испокон веков. Приходит там мирный ваххабит или военизированный. Это все временное явление. Это у них такое политическое кредо. Взяли на вооружение ислам и хотят добиться своих целей. Поэтому наша задача именно соблюдать те нормы, которые ниспосланы от Всевышнего Аллаха, то, что нам показал пророк, алейхи салату вассалам. Ничего другого нового здесь водиться не будет. Ведь в религии это не то, что вот где-то на заводе руководитель работает, один устарел, приходит другой, новый, молодой, энергичный, и что-то делает новое свое. Здесь этого делать нельзя.
Вопрос не праздный. Негативное, почти враждебное отношение официальных иерархов к салафитам региональные власти воспринимают как сигнал к репрессиям в отношении этой неподконтрольной духовным управлением мусульман умми. В конечном счете это приводит к еще большему росту напряженности в регионе, притоку в лес новых адептов вооруженного джихада. Кавказский эксперт Константин Казенин считает, что государство должно прекратить практику вмешательства в межконфессиональную полемику.
Ничего нового в этих словах муфтия, честно говоря, я не вижу. Мне кажется, самым важным здесь вот что. Чтобы государство и, в частности, силовые структуры не вмешивались вот в эту полемику внутри исламского сообщества. Потому что, к сожалению, мы очень хорошо знаем, к какому обострению ситуации приводит попытки силовиков вмешаться вот в этот спор разных представителей исламского сообщества на стороне кого-то из них.
Это был кавказский эксперт, шеф-редактор информационного агентства «Регнум» по Северному Кавказу Константин Казенин. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В де-факто Республике Южная Осетия прошли поминальные мероприятия в связи с 20-й годовщиной трагедии близ села Эредви. Наш корреспондент Схинвали Зарина Санакоева.
Ровно 20 лет назад близ села Эред вооруженные грузинские неформалы высадили 25 осетин, проезжавших здесь в военной машине «Урал». Автомашина принадлежала внутренним войскам МВД СССР. Женщин и детей отпустили, а 12 мужчин в возрасте от 17 до 74 лет были убиты после пыток и издевательств. Все они были захоронены недалеко от села. Над местом захоронения была проложена дорога для того, чтобы скрыть следы преступления. О месте захоронения стало известно спустя 2 года. О нем анонимно сообщили сами жители села Эрит. После раскопок раскрылись и другие страшные подробности трагедии. Останки людей были обожжены, руки и ноги перевязаны железной проволокой. С большим трудом родным удалось их опознать. 18 марта на центральную площадь Схинвала целый день приходят люди с цветами. На символическом календаре, который там установлен, 18 марта 1991 года. Понедельник. Родственники погибших идут на кладбище к могилам своих сыновей, мужей, отцов. Но немало и тех, кто с 1989 по 2008 год пропал без вести. В этом списке 157 человек. Как рассказал уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев, вопрос о без вести пропавших юго-осетинская сторона ставит при каждом удобном случае перед Тбилиси. Но проблема с мертвой точки не сдвигается.
Но для этого необходимо, конечно же, прилагать усилия не только с нашей стороны, но также и с грузинской стороны. Должна быть добрая воля, можно было бы проверять ту или иную информацию, которая находится сейчас у нас.
Говорит Давид Санакоев. Эредская трагедия – наглядный пример того, как осетинам оказали содействие в раскрытии межэтнических преступлений простые грузины. К сожалению, власти Грузии ведут себя иначе. Южная Осетия располагает информацией о местах возможных захоронений осетин в Грузии. Однако эту информацию невозможно проверить без содействия грузинских властей. Давид Санакоев напоминает, что и во многих других вопросах с грузинскими властями также невозможно договориться. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Итоговую информационно-аналитическую программу в Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы грузинские регбисты в матче последнего тура Европейского кубка нации обыграли россиян.
На каждый мяч, забитый грузинской сборной по регби, болельщики реагировали такими радостными криками.
Для слепых в Грузии будут издавать аудиолитературу.
Очень скоро у нас будет синтезатор речи на грузинском, который переводит в человеческую речь текст, находящийся в компьютере.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Японии, в районах, прилегающих к пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима-Даичи, в водопроводной воде сегодня были обнаружены следы радиоактивного йода и цезия. Как сообщают власти, это не представляет угрозы здоровью человека. Ранее японское правительство сообщило о заражении радиацией некоторых продуктов питания, однако власти заверяют, что их потребление безопасно для здоровья. На атомной электростанции продолжаются работы по охлаждению третьего реактора. Сегодня предполагается восстановить систему подачи электроэнергии на 4 из 6 энергоблоков. По сообщению японской полиции, число погибших в результате землетрясения и цунами 11 марта превысило 7300 человек. Почти 11 тысяч числятся пропавшими без вести. Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым разработать единые стандарты безопасности для всех расположенных в Европе атомных электростанций. В еженедельном обращении, размещенном сегодня на сайте канцлера, Меркель обещает выступить с этим предложением на заседании Европейского совета на следующей неделе. Она также приветствует решение Евросоюза провести в этом году проверку безопасности на 143 ядерных реакторах, функционирующих в настоящее время в Европе. Ранее Меркель объявила о временном закрытии для проверки 7 старейших атомных электростанций Германии. В Сирии сегодня тысячи участников похорон двоих из четырех погибших накануне демонстрантов призвали к революции в стране. Силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся на церемонию похорон в городе Дераа на юге страны, где вчера полиция открыла огонь по мирным манифестантам, которые требовали политических реформ и призывали положить конец коррупции. Агентство Франс-Пресс со ссылкой на правозащитников сообщает, что задержанные в ходе демонстрации в среду 10 женщин активисток начали бессрочную голодовку. В Сирии акции протеста против правящего режима начались под влиянием массовых народных выступлений, охвативших в последние месяцы арабские страны. В Черкесском районе Кабардино-Балкарии при попытке задержания убит боевик. Как сообщает РИА Новости, экстремист был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в субботу утром в поселке Кашхтау. Он оказал вооруженное сопротивление. Личность убитого установлена. Это ранее судимый 30-летний местный житель. У боевика изъято оружие и самодельное взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Махачкале идет перестрелка с боевиками, блокированными в одном из частных домов. По предварительной информации, боевиков двое, на предложение сдаться они открыли огонь, сообщают правоохранительные органы Дагестана. Партия «Право и дело» получила один мандат в парламенте Дагестана. Региональному отделению партии удалось добиться пересчета голосов, поданных в ходе выборов 13 марта. Первоначально у «Правого дела» было чуть более 4% голосов избирателей, а после пересчета оказалось свыше 5%, то есть преодолен избирательный барьер.
Спасибо. С новостями была Любовь Поматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня днем грузинская сборная по регби в матче последнего тура Европейского кубка наций со счетом 15-9 обыграла российскую команду. Матч проходил в Сочи. Российская сторона отказала Грузии в телевизионной трансляции игры. О том, что происходило на сочинском стадионе, грузинские болельщики узнавали из радиокомментариев с места событий. Наш корреспондент Алиса Вартанян побывала сегодня в одном из тбилисских баров, где грузинские болельщики отслеживали ход игры.
На каждый мяч, забитый грузинской сборной по регби, болельщики реагировали такими радостными криками. Они подскакивали на ноги, обнимались, подпрыгивали на месте, выражая поддержку своей команде, которая сегодня в Сочи одержала очередную победу над российской сборной регбистов. Команды России и Грузии по регби сталкиваются на поле почти каждый год, вот уже 18 лет. Сегодня была по счету 15-я встреча и 13-я победа грузинской команды. Несмотря на большой интерес к сегодняшней игре в Тбилиси, видеотрансляцию матча организовать так и не удалось. Держатель прав на показ подобных матчей российская компания ВГТРК решила не передавать игру в прямом эфире. Грузинские болельщики не скрывали своего недовольства по этому поводу. Незадолго до начала сегодняшней игры они собрались в небольшом баре в центре Тбилиси. Почти каждый из них, заходя в бар, отпускал нелестные слова в адрес тех в России, кто запретил показывать игру по телевизору. Грузинские представители власти вчера вечером сообщили, что после долгих переговоров Москва заявила свое окончательное «нет» на просьбу показать игру. Ладо Вардзалашвили, министр по вопросам спорта и молодежи, созвал по этому поводу специальную пресс-конференцию, где назвал такое решение российской стороны политическим. Тем не менее, грузинской стороне удалось организовать трансляцию игры по радио. Все ведущие радиокомпании страны передавали комментарии своих корреспондентов из Сочи. Однако для многих грузинских болельщиков одной радиотрансляции матча было недостаточно. В первые минуты игры они тщетно пытались найти в своих компьютерах трансляцию игры по интернету. Выкуривая сигарету за сигаретой, они бесперебойно звонили своим знакомым, находившимся на стадионе в Сочи, переспрашивая их, что там происходит. Вскоре негативные эмоции сменились переживаниями за свою команду. Взрослые мужчины 30-40 лет окружили один компьютер с динамиками, слушая радиокомментарии из Сочи. Некоторые из них зажигали свечи и скрещивали руки, читая молитвы за успех своей команды. Каждая новость об очередном штрафном или удалении грузинского игрока приводила их в отчаяние. Они хватались за волосы, закрывали лицо руками, а некоторые начинали быстро ходить из одного угла комнаты в другой. Гага Габрунидзе говорит, что последний раз так переживал, когда его жена рожала ребенка. Но он с самого начала был уверен, что грузинская команда победит.
Ну, скажем откровенно, мы выше классом сейчас. Просто выше. Во-первых, традиция у нас такая странная, что мы всегда их обыгрываем. Но за последний год грузинская команда стала несколько раз выше классом. Это уж точно.
Другой болельщик Бесо Джангвадзе работает в известной грузинской спортивной газете «Лело». Он объяснил, что интрига сегодняшней игры заключалась в том, что противником была Россия, политический оппонент Грузии. Бесо было обидно, что видеотрансляцию матча он посмотреть так и не смог.
Это сделано было специально, чтобы еще раз мир не увидел, как грузины обыгрывают русских. Они прекрасно знали, что их команда нас не обыграет. Они проигрывают уже 18 лет. Поэтому они сделали все специально, чтобы сами не видеть позор своей команды.
По окончании матча грузинские болельщики стали праздновать победу. Они заказали большие бокалы пива и дорогие блюда. Сегодня вечером многие из них поедут в аэропорт, чтобы лично встретить возвращающихся героев матча. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии появляется все больше гастарбайтеров, причем существенная часть из них является выходцами из Средней Азии. Они прочно заняли нишу низкоквалифицированного труда, за которую не хотят браться местные жители. Тему продолжит Марьяна Котова.
Чистота улиц Сухума теперь в руках иностранных граждан. Выходцы из Средней Азии, в основном из Узбекистана и Таджикистана, 8 часов в день, 6 дней в неделю выходят в город с метлами, совками и мешками. Людей в оранжевых жилетах видно издалека. Это работники фирмы «Сухум Сити», которая совместно с городским управлением коммунального хозяйства отвечает за чистоту нашей столицы. Из 65 работников фирмы 40 иностранцы. По словам директора организации Саида Курыпа, фирма не стремилась набрать дворников исключительно из числа приезжих, но местные жители на объявления о вакансиях не откликнулись. А зарплата, между прочим, у них весьма неплохая. Например, Георгий из Таджикистана за уборку улиц получает 10 тысяч рублей. Основную часть зарплаты отправляет домой в город Аджент, жене и шестерым детям.
Не хочу надолго оставаться, где-то 6 месяцев.
6 месяцев, а потом обратно?
Да, обратно.
Какая у вас зарплата?
зарплата 10 тысяч.
А там сколько вы получали?
Ну, то же самое. Ну, просто там работа так мало найдется.
Также иностранные работники есть в управлении дорожного строительства. Но здесь их всего 6 человек из 52 работников. По словам начальника управления Дмитрия Ахуба, гастарбайтеров в их организации в разные периоды бывает от 5 до 15 человек. Больше иностранных рабочих рук им не требуется. Они занимаются в основном работой, не требующей высокой квалификации. Такая же ситуация в муниципальном предприятии «Зеленое хозяйство». Очевидно, большее число гастарбайтеров занято в строительстве. Дом номер 5 по улице Адыгей готовят к сносу. А пока здесь организована полевая кухня. В обеденный перерыв рабочие фирмы «Абхазстройинвест» собираются здесь. Узбеки Георгий Салимов и Гульбойт Наурузов уже подкрепились и снова приступили к делу. Они имеют большой опыт в строительной сфере. Работали на Ярославском шоссе в Москве. Строили дома в Одинцово. В Абхазию приехали по совету друзей. Рассказывают иностранные рабочие.
Почти я год работал. Зарплата хорошо. Никаких претензий нет у нас.
За месяц 30-25, ну, разные, 20 и 32, такие.
25-30 тысяч рублей в месяц в среднем зарабатывают строители из Азии. Они исправно платят налоги. Кроме того, казна пополняется за счет пошлин, которые платят и рабочие, и работодатели. По данным паспортно-визовой службы республики, 23 тысячи человек были зарегистрированы в 2010 году и 5 тысяч человек в 2011. Вообще проблемой въезда-выезда и трудоустройства иностранных граждан в большинстве государств занимается миграционная служба. В Абхазии она была создана в октябре 2009 года. По словам начальника Владимира Аржба, ведомство пока находится на стадии становления. Еще окончательно не принят закон об иностранных гражданах. Сейчас над ним работают в правовом отделе администрации президента. Россия уже столкнулась с печальной тенденцией, когда среди своих граждан царит безработица, а гастарбайтеры все прибывают и прибывают. Но это уже вопрос к людям, которые не желают заниматься непрестижной работой за весьма неплохую оплату, а жаждут статуса, бездельничая. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Значительная часть муниципального жилья в де-факто Республике Южная Осетия не попала в программу восстановительных работ. Заменой окон, крыш и коммуникаций в муниципальных домах Цхинвали занимались 3 подрядчика, которые полностью освоили все выделенные на это средства. Теперь неясно, кто и на какие средства будет заниматься дальнейшим восстановлением муниципального жилья. Подробности в репортаже нашего цхинвальского корреспондента Зарины Санакоевой.
Недавно в Цхинвале вновь начали менять окна в муниципальных домах. Всеобщая замена окон и реставрация так называемой контур кровли в городе была приостановлена больше года назад. Но начало работ далеко не все восприняли с воодушевлением. Те жители, которым окна еще не поменяли, как выясняется, имеют причины для недовольства. Дело в том, что если раньше старые рамы на новые стеклопакеты меняли без разбора целыми домами и районами, то сейчас горожанин, чтобы его не обошли стороной, должен написать специальное заявление в администрацию города. С просьбой разъяснить данную ситуацию я обратилась к начальнику отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Александру Цхавребову. Вот что он сообщил.
И меняем их по принципу, по их заявлениям и по поручению главы администрации. Если они действительно пострадали от военных действий и им не успели их поменять, то меняем их. Заявление может любой написать, но мы уже выезжаем на места, определяем акты, составляем, что действительно они находятся в таком состоянии.
Александр Цхавребов согласился, что менять окна в какой-то части квартир не слишком справедливо по отношению к тем, кого обошли вниманием.
Им тоже, видимо, придется поменять. Раз соседу меняли, значит, ему надо, правильно? Если всему зданию меняют, значит, их тоже не надо оставлять. Если всем остеклять, надо всем полностью остеклять, правильно? Зачем кого-то отделять? Поручение с правительства у нас было такое-то. То, что не успели доделать, можете доканчивать. Они не успели все остеклить, понимаете? Даже в конкретном, в одном здании, если приступили, они все равно остались. Несколько квартир, которые не завершили. То ли это по причине нефинансирования или отсутствия финансовых средств, я не знаю. А стеклять это мы начали в конце 2008 года. По получению тогда главы администрации нас профинансировали, мы приступили к замене вот этих пластиковых окон. И через месяц-полтора забрали у нас их комитет по восстановлению или ГУП, их отдали другим подрядчикам. По сегодняшний день нам не вернули эти деньги.
Понять, по какому принципу подрядчики выбирали районы и дома, в которых шла реставрация, никто не в состоянии. В некоторых домах ремонтировали фасад, проложили новые коммуникации, поменяли фактически все – окна, крышу, сантехнику и даже кафель. А некоторые дома как были беспризорными, так и остались. Я обратилась в комитет по восстановлению с просьбой объяснить, почему отсутствует единый подход к муниципальному жилью. Но в отсутствии председателя Зураба Кависова сотрудники от официальных комментариев отказались. Тем не менее, сообщили, что заменой окон, крыш и коммуникаций в муниципальных домах Цхинвала занимались 3 подрядчика. Это ГУП по реализации приоритетных национальных проектов, Спецстрой России и скандально известная компания ООО «Руслан». Оказывается, все запланированные объемы работ ими выполнены, освоены все выделенные средства. Что же касается дальнейшей замены окон и труб в домах, то на это в комитете средств нет. Значит ли это, что значительную часть муниципального жилья просто забыли вписать в программу восстановления? Ведомству в связи с реорганизацией правительства оставили только строительство частного жилья. Все другие объекты переданы новому министерству строительства. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему восстановления, но теперь уже самопровозглашенной республики Абхазия, которой Россия тоже выделила немалые суммы. Несмотря на недавний скандал с отчетом счетной палаты, в котором говорилось о нецелевом использовании средств и завышении стоимости работ, следы восстановления здесь видны невооруженным взглядом. А все потому, что основная часть денег идет не на ремонт, то есть на ведение внешнего, но на наведение внешнего лоска. Хорошо ли это? Этим вопросом задается наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
В СМИ уже давно прокомментированы почти все высказывания президента Абхазии Сергея Багапша на его состоявшейся месяц назад в Сухуми пресс-конференции. Но почему-то никто, если не ошибаюсь, не откликнулся на следующую мысль, прозвучавшую в его вступительном слове. Некоторые умники утверждают, что российскую финансовую помощь следовало направить на производство, а не на социальные вопросы и инфраструктуру. Но без решения социальных проблем, восстановления коммуникаций, инфраструктуры, мы не можем поднять нашу экономику, привлечь требуемые инвестиции. Конец цитаты. Мне это не кажется убедительным. Да и, собственно, когда впервые прочел российский комплексный план содействия социально-экономическому развитию Абхазии, был несколько разочарован. При многомиллиардных рублевых вливаниях в бюджет республики там перечислялись ремонт, ремонт, еще ремонт. Получается так, и никого это, кроме умников, похоже, не волнует. Давайте побездельничаем несколько лет, пока нам построят инфраструктуру, потом еще несколько лет, пока запустят производство. А почему это можно делать только по очереди, а не параллельно, вводя в действие производство там, где их уже можно ввести? А то ведь так многие у нас и вовсе разучатся работать. Я, разумеется, вовсе не призываю к возвращению к той промышленности и тому сельскому хозяйству, что существовали у нас в позднесоветское время. Уже хотя бы потому, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Да и не нужно это, учитывая, насколько неэффективным, как правило, было то производство. И прекрасно понимаю, как тут все непросто. Помню, как лет 10 назад я с воодушевлением осматривал работающие цеха сухумской кондитерской фабрики, но реанимация этого производства не удалась. Наверное, оно оказалось нерентабельным. А уже в середине нулевых с шумом лопнул проект фруктовой компании. Кстати, как считают многие эксперты, тут наши проблемы во многом схожи с проблемами грузинской экономики. В Грузии при всей успешности проведенных реформ в правоохранительных органах и так далее, при всем украшательстве Тбилиси, Батуми, их внешнем лоске, гигантская безработица, такое же лежащее на боку производство и полная неясность, что будет, когда наступит время расплачиваться по иностранным кредитам. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Корабль «Василиус Н», на котором грузинские моряки совершили побег из Ливии, находится в порту Мальты. Подробно о том, как и с чьей помощью был совершен побег, в материале Теи Апсаридзе, который перевела Эдита Бадасян.
Корабль «Василиос Н», плавающий под грузинским флагом, около 11 месяцев назад покинул один из турецких портов и взял курс на Ливию. В территориальных водах Греции корабль попал в шторм, и строительные материалы, которые он транспортировал, частично отсырели. По этой причине владелец груза, который ожидал прибытия корабля в ливийском городе Мисурат, отказался его принимать. Положение экипажа корабля было незавидным. Корабль был задержан в ливийском порту, а моряки остались без зарплаты и ожидали разрешения спорной ситуации. После почти годового пребывания в Ливии грузинские моряки сумели совершить побег, воспользовавшись начавшимися в стране событиями. Рассказывает один из членов экипажа, моряк Георгий Курашвили, который в тот день на корабле был дежурным.
На протяжении всего дня бомбили Мисурат. Я увидел, что из порта без предупреждения вышел один из кораблей. Его никто не преследовал. Я понял, что его исчезновение просто никто не заметил. Я рассказал об этом нашему капитану. Он собрал экипаж, и мы приняли решение о побеге единогласно. Мы осознавали, что это был огромный риск. Тем не менее, подняли якорь и выбыли из порта. Никто не заметил, всем было не до нас. Мы и сегодня пока еще не освободились от эмоций.
Добираться до Мальты было нелегко. В январе один из членов экипажа, не сумев побороть нервный стресс, ночью, когда все остальные спали, поджег корабль. Несмотря на то, что пожар сумели вовремя потушить, навигационные и коммуникационные системы были уничтожены. Поэтому капитану Антону Курашвили пришлось управлять кораблем без необходимой техники, ориентируясь по звездам. Войти сразу по прибытию в мальтийский порт корабль тоже не смог. Ждать на это разрешение пришлось в течение недели. Исполняющий обязанности главы регистрации кораблей и контроля флагов Мамука Ахаладзе, который постоянно связывается с моряками, говорит, что корабль «Василиос Н» в данный момент находится в акватории порта Валетты.
Порт Валетты взял на себя ответственность на данном этапе снабжать корабль «Василиос Н» и его экипаж всем необходимым. Юридические процедуры также будут завершены в скором будущем.
Капитан корабля «Василиос Н» Антон Курашвили сообщает, что все члены экипажа чувствуют себя нормально, продовольствия и воды у них достаточно. Он выразил свою благодарность грузинскому правительству за оказанную помощь.
Я хочу поблагодарить консула Грузии Виталия Вахтанга Ангуладзе и посланника Ираклия Хуцураули, а также Мамуку Ахаладзе, исполняющего обязанности главы регистрации кораблей и контроля флагов. Все они поддерживают нас и помогают нам во всем.
Капитан корабля Антон Курашвили подчеркнул, что дает интервью только грузинской службе «Радио Свобода». Он обещал и впредь информировать ее о дальнейших процессах до тех пор, пока экипаж не возвратится домой. Однако, когда это произойдет, моряки пока не знают. Спор между заказчиком груза и владельцем корабля длится по сей день.
Материал Теи Апсаридзе перевела Эдита Бадасян.
Эхо Кавказа.
Без специальной программы, подкрепленной финансированием, сегодня просто невозможно решить проблемы детей, страдающих тяжелым заболеванием, детским церебральным параличом. К такому выводу пришли собеседники нашего корреспондента в Цхинвали Тамары Терашвили.
На днях в Общественную палату Республики Южная Осетия обратилась женщина с просьбой помочь ей в получении жилья. Ее семья снимает квартиры уже 14 лет, при том, что в семье больной ребенок. У 7-летнего сына Люды Кокоевой детский церебральный паралич в тяжелой форме. Маленький Ян уже перенес несколько операций в российских больницах, но теперь ему необходимо ежедневное лечение с комплексом упражнений. Это лечение проходить Яну негде. Его пенсия по инвалидности составляет 960 рублей. Власти обещали семье Люды Кокоевой однокомнатную квартиру. Но мама больного ребенка считает, что этого недостаточно для семьи с такими проблемами.
Он тоже страдает, не спит. Тренажер негде поставить, коляску негде поставить. Красный Крест сейчас нас хочет вывезти в Москву на лечение. Такой ребенок с таким диагнозом не стоит, не ходит. Неужели не полагается хотя бы двух комнат, чтобы была отдельная комната, где спать мог, где тренажер ему можно поставить. Здесь у нас не меньше 38. Не только мы, я про всех говорю, все нуждаются. Всем надо что-то открыть, какой-то кабинет, чтобы вот с ним заниматься. Что-то надо делать с этими детьми. Вот так нельзя же забросить.
В Министерстве образования напомнили, что поддержку детей с таким диагнозом гарантирует закон, но на его реализацию необходимы немалые материальные средства. Их сегодня попросту нет. Но несмотря на это, как заметила представитель министерства Роза Гаглоева, ее ведомству удалось открыть 2 коррекционных класса в рамках школы-интерната. Однако рассчитаны они не только на детей с ДЦП, но и с другими тяжелыми болезнями. Это классы педагогического профиля, они не оборудованы всем необходимым для таких детей – аппаратурой, тренажерами и так далее. В детские сады детей с такими недугами не принимают, а везти за пределы республики на лечение не каждому по карману. Например, в соседнем Владикавказе необходимых условий едва хватает на местных детей с ДЦП. Главврач детской поликлиники Цхинвала Лариса Ханикаева уже долгое время наблюдает за состоянием здоровья 7-летнего Яна.
Неоднократно уже подвергался оперативному вмешательству, 2 или даже 3 раза. Эти операции проводятся для того, чтобы он смог координировать свои движения. Там серьезная форма детского церебрального паралича, там множественные нарушения со стороны практически всех органов, двигательные расстройства, задержка умственного развития. То есть ребенок, он инвалид. До событий была программа, нужно было с нуля построить реабилитационный центр для детей-инвалидов. Но учитывая события 2008 года, в программу вложено не реабилитационный центр для детей, а общий реабилитационный центр для всех нуждающихся в этом центре. Но когда это будет сделано, построено, открыто, я не знаю. Задумка и проект такой есть. Так что там, наверное, будет определенное отделение для детей. А так этот центр планируется построить для всего населения, которое нуждается в реабилитации.
После военной Южной Осетии в реабилитации нуждаются многие, в том числе и родители детей, больных детским церебральным параличом. С этими проблемами они вынуждены справляться самостоятельно. На них лежит двойная нагрузка. Но отступать родители больных детей все равно не намерены. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
В Тбилиси завершается акция под названием «Аудиолитература для незрячих». Цель проекта – сделать доступным современную грузинскую поэзию для незрячих. Стихи читают сами авторы, в акции участвуют и слепые поэты. В студии звукозаписи их стихи слушала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Это стук белой трости. Людей в темных очках с белой тросточкой, которой они ощупывают тротуар, чаще всего можно встретить в пригороде Тбилиси, Квемопоничала. Это место больше знакомо как поселение незрячих. В советские времена тут были предприятия, специальные школы, дом культуры с разными кружками. Незрячих привозили изо всех уголков Грузии, выделяли им жилье, здесь они обзаводились семьями. Но в последние десятилетия властям Грузии было не до них. Только пару лет тому назад здесь на центральной транзитной автомагистрали сделали звуковой светофор и повесили дорожный знак с черными очками. Амиран Кугадзе тросточкой не пользуется. Он слабовидящий, может различать силуэты. В эти дни ему особенно радостно. В студии звукозаписи, которая расположена в Доме культуры Союза незрячих, много гостей. Большинство из них поэты, как и сам Амиран. Почти всем он дарит литературный альманах, составленный из поэзии незрячих. Это для вас, видящих, чтобы знали, о чем мы пишем. Говорит он с улыбкой. Теперь его стихи можно будет услышать в интернете. Амиран Гугадзе аккуратно достает из пластикового конверта листы, написанные Брайлем. Плавно оглаживая буквы, читает свое стихотворение «Триолет». Это строки о том, как мир становится похож на сырую камеру, потому что солнце сгорело, как свечка. Но грусть, которой пропитаны его слова, сейчас, кажется, покинула Амирана. Он полон оптимизма, объясняя, что в последнее время, благодаря друзьям и спонсорам, незрячим стали уделять больше внимания.
Очень скоро у нас будет синтезатор речи на грузинском, который переводит в человеческую речь текст, находящийся в компьютере. До сих пор пользовались русским и английским синтезаторами, а теперь все будет на грузинском. Для нас равно возвращению зрения.
Говорит Амиран. Загрузить программу сможет каждый желающий, поскольку она будет бесплатной, хотя ее разработка обошлась в 100 тысяч евро. У незрячих она появится в конце мая. Исполнительный директор креативной группы IGEO Гиадж Варшейшвили показывает мне сайт Libje, на котором уже размещена часть стихов. Ему кажется дискриминационным название «Аудиолитература для незрячих», ведь поэзия в звук доступная для всех, вне зависимости от наличия зрения.
У незрячих проблемы в обращении с компьютерами, А аудиофайлы для них удобны, поскольку они легко могут их прослушать. Естественно, они предпочли бы, чтобы произведения любимых авторов были напечатаны Брайлем, но это очень дорого. Аудиолитература дешевле и проще в обращении.
Говорит Гьедь Вашиишвили. Проект участвует общественное радио, телепроект «Имя Дискмиреби» и Министерство спорта и молодежи. Идея зародилась после того, как слепой альпинист Давид Верильяни покорил вершину Гергети и посвятил свое восхождение проблемам социализации незрячих. По словам одного из организаторов проекта Гьедь Вашиишвили, поэтов выбирали сами незрячие. Не было случая, когда кто-либо отказался. Среди приглашенных и молодая поэтесса Анна Григалашвили, ее литературный псевдоним Анна Грик. Она была приятно удивлена.
В принципе, я пишу только на русском. Может быть, ее уже не так могут и не воспринять.
Молодой поэт Георгий Зангури говорит о мечте, которая у него появилась после этого проекта.
Будет лучше, если люди без всяких проектов придут к тем, кто ограничен в своих возможностях. Скажут: «Я простой человек, чем могу помочь? Хочешь, стихи тебе почитаю? Хочешь, прогуляемся? Предложим посильную помощь. Если сможем друг другу протянуть руку не из-за чувства долга, а по зову души, то тогда мы будем жить в счастливой Грузии».
Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». И в завершении программы срочная новость в одну строку. Военные самолеты Франции нанесли первые удары по войскам Муаммара Каддафи в Ливии. Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.